всем вам кланяем, братья и сестры. И приветствую ваше усердие, ваше желание заниматься библейской историей, потому что откройте все 18-й псалом и посмотрите, что об этом сказано Давидом. 18-й псалом. Я читаю вам, но прошу вас посмотреть. Но поскольку вы, очевидно, люди уже отпетые к третьему классу, то ходите без писания. А вот почему так? Это вот так и получается. Человек приезжает сюда заниматься в семинарию хорошим мальчиком, а к пятому курсу становится неузнаваемым. Почему? Да потому что каждый вносит в жизнь церкви не только свое положительное, но и отрицательное. И вращаясь на замкнутом пространстве, сутками вместе, и в храме, и в классе, и в столовой, и в спальне, практически человек не может уединиться, создаются очень напряженные отношения и накапливаются отрицательные, как вот сейчас принято говорить, энергии. Потому что мы излучаем из себя и добро, и зло. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. И вот, чтобы свести к минимуму эти все напряженные отношения, нужно очень великое терпение, не раздражаться в первую очередь. А грех осуждения и нас ставит на такой же уровень постепенно. И как только начинаем критиковать, да особенно порядки в церкви, осуждать начальство, епископат, все, мы катимся вниз и превращаемся не весь во что. Нельзя этого делать. Я говорю им, пока вы учитесь, у вас должны быть три глагола в обороте. Простите, благословите, извините. Больше никаких слов. Пока ты учишься. Доказывать что-то, объяснять не нужно никогда. Сотвори любовь. Если он тебя спросит, правильно ли я прочел, вы скажите, сотвори любовь, вот здесь ты прочел не так. Если он тебя не спросит, оставь и не напоминай, потому что мир превыше всего. И вот смотрите, 18 глава, чем мы с вами, каким законом занимаемся. 8 стих. Закон Господа совершен. Укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господня светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни, истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Вот программа. И все это в одном псалме. И все сосредоточено вот в нескольких стихах. И когда говорится, что заповеди твои слаще меда и капель сота, Иоанн Златоуст скажет, это не потому, что они действительно слаще меда. Потому что вот мед в нашем представлении, ну что может быть слаще меда? Ничего. Но это только сравнение, которое не соответствует действительности. Ибо действительно заповеди Иисуса Господа и слова Его превосходят сладость, любую сладость. И это ощущает каждый из вас, кто, например, искренне молится. Все вы пережили, допустим, такое состояние, что ощущали необычайную сладость во рту вот от обращения слов Господних. Необычайная сладость, приятность какая-то. Почему? Да потому что Слово Божие вот обладает такой силой услаждать человека, веселить его дух, давать ему здоровье с тем, чтобы он понял, что, чем он занимается, из какого источника идут эти слова. И это все прекрасно. Вот теперь, приступив к изучению евангельской истории, мы должны, вот если бы вы нашли такого автора, Гречулевич, отец Виталий, впоследствии епископ, какой у него язык изысканный, ему, Толстому он нравился, Льву Николаевичу, этот Гречулевич. Какой знаток это было Священного Писания, Нового Завета? Евангельская симфония. Вот если вы найдете Гречулевич, Евангельская симфония, обязательно надо приобрести. Это таблицы, в которых он свел на одной странице все четыре Евангелия и показал малейшие разночтения, малейшие особенности текста. Вот так смотрите и сразу видите всю картину, потому что ведь многие события повторяются у синоптиков, но с некоторым опущением слов. А вот когда все это вместе соединить, то вот это прекрасно будет. Так, мы такой способностью вот смотреть и усматривать эти особенности не обладаем, потому что изучаем поверхностно. Нет у нас такого времени, чтобы вот день и ночь сидеть, молиться и опять читать. Нас развлекает очень многое. И программы надо посмотреть, и это послушать, и это почитать. И от всего мы оскверняемся. Все это налагается, и в конечном итоге от этого выветривается. То, что мы с такими большими трудами стяжаем, тратим за один какой-нибудь миг. И опять нужно все это собирать. И одной рукой созидаем, другой разрушаем. Какое строительство? Это бесплодное строительство. Поэтому и Слово Божие не оказывает тех плодов, какие бы оно должно было оказывать. А какие? А вот откройте-ка. Второе послание к Тимофею. Второе вы начисто забыли. Я читал его в первом классе. Но вы мне скажете, это нам не задавали, это мы не проходили. Второе Тимофею, 3 глава. И читаю вам с 14 стиха. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Никакая другая наука не умудрит человека во спасение. Это ведь уходит в эсхатологию, в вечность. Ведь спасение, что такое? Спасение вечности, оно заключается. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот плоды этого изучения. Если этих плодов нет, значит, мы занимаемся им поверхностно, несерьезно. Чтобы это плодоносить, надо вот так заниматься, для обличения и исправления, наставления в праведности. Да какая другая наука этому учит? Нет, никакая другая. Хорошо, хорошо, верно слово пишет он во второй главе. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит в пользе, а к расстройству слушателей, слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Вот видите, что это ведь написано, вот они и называются потом пастырскими посланиями. Как упасти свою душу во спасение? Вот этого и надо придерживаться. Посмотрите, что на кресте у священника с обратной стороны. Образ буди верным делом, словом, житием. Это все взято вот отсюда. Вот надо посмотреть и сразу себя. Итак, мы какую тему в прошлый раз затронули? Благовещение, благовестие или что еще? Что у вас записано? Что?
Исаия, 53 глава, все страдания Иисуса Христа на Голгофе.
Так, это по теме, по Евангелию.
Иисус Христос, обетованный Мессия,
это общая, это была тема, и мы перечислили основные пророчества.
Да.
И больше ничего, да? Значит, следующая тема, которая надо ее начинать нам. И вот она будет звучать так. События евангельской истории до начала общественного служения Спасителя. Не записывали это?
Нет.
События евангельской истории до начала общественного служения Спасителя. А общественное служение началось в 30 лет и продолжалось 3 года. Так вот, 30 лет, что он делал? Какие события в Евангелии отражены? И поскольку их отражено очень мало, досужая человеческая мысль не мирится с такими лакунами, с такими пробелами, и начинают появляться апокрифические Евангелия, Евангелие детства, Евангелие Никодима, Евангелие Петра, Фомы, где эти авторы стремятся восстановить чуть ли не у них жизнь Христа день за днем. Это вымысел, благочестивый вымысел. И вот, сравнивая их с нашими каноническими Евангелиями, видишь, какое чутье правильное было у церкви, что она только в четырех версиях опознала подлинное жизнеописание Господа и Его учение, а все остальное она отмела, как ненужное, как содержащее в себе очень много заблуждений. И вот, желая прославить Господа, вот эти авторы, они только унижали и Его самого, и Его учение. Вот не нужно было, может быть, их только уничтожать, сжигать, потому что для науки они необходимы. А вот в полемике, как вы знаете, люди не сдержаны, бывают и сжигают, сокрушают, и все это уничтожают. А с научной точки зрения, вот читал я во втором классе, «Столбы их сокрушите, жертвенники их разрушите, а рощи их вырубите». С точки зрения археолога это преступление. Это преступление, это все надо сохранять, передавать, восстанавливать историю наших предков. Ну как это? Апостол Павел смутился, идя по Афинам, от множества идолов. Вот видите, говорит, он занес меч над всей культурой. Для него прекрасные изображения греческих скульпторов, видите ли, только идолы. Вот видите, христиане, на то они и необразованные, и тупые, что они во всем видят только идолов и готовы сокрушить их молотками. Да ведь вы попробуйте сделать эту статую. Это же какое надо иметь искусство. Вон их собирают в музеях, выставляют, объясняют, я не знаю. А вот для него, видите ли, это идолы. Надо, следовательно, нам точно определиться, как воспринимать светскую культуру, светскую музыку, чем увлекаться, как относиться к этому, и где та грань, которую небезопасно вот переступать. Мы живем с вами в окружении агрессивном, поскольку жизнь и ее стандарты не допускают в себя мысль о Боге и о вечности. Вся индустрия развлечений, вся индустрия вот на секс работает, на развлечения, на сиюминутные потребности, и человек отвлекается всеми способами. И не думать, чтобы о душе, не думать о вечности, и не тревожить себя напрасными вот этими рассуждениями и вопросами. Никто ничего не знает, никто с того света не приходил и не объяснил. Все это человеческие выдумки, и давайте не будем придавать этому значения. Так, вот на такую точку зрения мы с вами вставать не должны, и в то же время мы не можем себя изолировать от влияния этого окружающего мира. А что сказал об этом мире апостол-то Павел и апостол Иаков? Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все в мире похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская. То есть он говорит, что вот жить в мире и не соприкасаться с ним, не допускать влияния его растленного, это великое искусство. В этом и заключается евангельская мудрость. Вот как жить и не подвергнуться влиянию, видеть и одновременно не видеть, слышать и не слышать. Потому что через наши органы чувств, как через некие двери какие, идет вся вот эта информация, и, конечно, она вносит сумятицу в наш внутренний мир. И если он не знает, как ей противостоять, что ей противопоставить, а противопоставить можно только вот евангельское слово, молитву, благочестие, нас это все сметет. Этот поток сметет. Посмотрите, какая секуляризация, какое обмельщение идет в церкви. Как только она была легализована государством, и эпоха гонений сменилась, и император принял христианство, за ним приняли и все его окружение, и все аристократы, и все эти классы приняли без всякого внутреннего изменения. И дисциплина-то сразу ахнула, ухнула, вот так. И неудивительно, что в IV веке появляется, начинается бегство из мира. Монашество, образуются скиты, анахареты появляются. Это был своеобразный протест на засорение христианской среды. И поэтому как быть? Как оградить себя от такого тлетворного влияния? Выйти из мира. Вот некоторые секты доходили в этом смысле до крайности. Вот секта Ессеев. Вот фарисеи, саддукеи и Ессеи. Ессеи рассуждали так. Законы написаны для того, чтобы их выполнять по букве, как они написаны, а не адаптировать, не приспосаблять к изменяющимся условиям жизни. Если их нельзя выполнять по букве так, как они написаны, потому что этого не позволяют вот изменившиеся условия жизни, надо из этого мира выйти. И они ушли из этого и поселились в пустыне. И образовали свой орден с тем, чтобы жить строго по закону. Но не каждый человек на такой радикализм способен. Мы больше стремимся как-то уладить, как-то все, вот знаете, соединить несоединимое, и мирская сторона, и чисто духовная. Вы сами понимаете, что из такого кое общение у света с тьмою, у Христа с Велиаром. Это соединение надуманное, и как вот действительно, где этот срединный царский путь, чтобы не уклоняясь ни Сема, ни Овамо, вот пройти этим путем, не заражаясь от тлетворного дыхания мира этого, когда и печать, и телевидение, и все средства массовой информации сеют, вы сами знаете, что. Как этому потоку противостоять, и что противопоставить этому? Как стоять на этом камне, что когда подуют ветры, разольются реки и упрутся на наше строение, оно бы не рухнуло, потому что основано на камне. Вот, на камень имя веры утвердив, расширил еси уста моя, на враги моя, возвеселибося дух мой, внегда пейте, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен, паче тебе, Господи. Вот, следовательно, нужно питать себя такой пищей, чтобы свести к минимуму это влияние свести к минимуму. А стремиться найти какую-то вот такую синергию и там, и здесь, двусмысленно все время будет. И сами вы в глубине своей души будете не удовлетворены такой позицией. Как вот? Это, знаете, нужно быть в этом плане очень человеком духовно крепким. И укрепляться надо постоянно. Вот на песке все, что движется, то и подлежит разрушению. А Христос — камень нашей веры, ее основание. Вот я полагаю на сегодня камень драгоценный, верующий в него не постыдится. Да не в камень мы веруем, а во Христа. И вот с ним можно преодолевать все соблазны этого мира. А соблазны, они велики, они проникают и на Афон, они проникают всюду, и в келье, и в пустыню, и везде эти европейские стандарты, везде, понимаете, вот средства, да, информации, и мобилки, и тарелки, знаете, компьютеры, и все проникает и в монастыри, где, кажется, уж очень аскеза строгая. Ну вот, может быть, Пушкин-то был прав, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, к чему бесплодно спорить с веком. Обычай – деспот меж людей. Это деспот. Это тоже деспот, вот том, исполняйте деспота. Это деспот, который тоже диктует свои законы и поведение. И вот как нам сориентироваться, чтобы не подвергнуться этому пагубному влиянию, а сохранить себя. Вот некоторые не хотят иметь дома телевидение и даже радио. Другие говорят, не нужно читать никакую прессу. Третьи говорят, не нужно ходить ни в театры, никуда, ни смотреть и не слышать, не принимать участие ни в разговорах таких, которые нас не касаются. И вообще избирательный круг должен быть и знакомств, и интересов, и прочее, с тем, чтобы себя оградить и сохранить. Но ведь для этого требуется великое мужество и великая вера. Если ее нет, все эти попытки, как правило, сметаются, и человек верующий грешит больше, чем неверующий. Потому что он сознает, что это нельзя, и в то же время делает. Откройте 2 Петра, и найдем на этот счет его рассуждение. 2 Петра, 2 глава. Смотрите свойства и поведение обольстителей. Он говорит, что беззаконников, 9 стих, 2 половина, соблюдает Господь ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Надо вот быть очень осторожным с осуждением властей и власти имеющих. Но если Бог им попустил быть у власти, да, он 300 лет преподобные терпели иго-то. Вот наслал Господь это иго. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Вот смотрит на такого-то Азаила пророк Елисей, и вдруг заплакал пророк. А тот смутился от его проницательного взгляда. Что ты? Я вижу, сколько зла принесешь ты Израилю. Города их сотрешь с земли, беременных женщин их разрубишь. Но Господь показал мне быть тебе царем. Да ведь он бы мог его уничтожить, я не знаю, молитвой своей. Показал быть тебе царем. Григорий Богослов, было открыто, что принесет церкви Юлиан Отступник император, который учился вместе с ними и прикидывался христианином. Но он не бросился на него и не задушил его. Так? Так вот, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, эти еретики, и вот люди, они как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, того самого Валаама, который за деньги на ухо сказал царю Валаку, как соблазнить этот народ. Вот проклясть он его не мог, навести эпидемию не мог, и в то же время расстаться с этими мешками, с драгоценностями. А за выздоровление свое царь Тассирийский к Елисею привел 40 верблюдов на вьюченных всяким добром. Вот если ты меня исцелишь, вот бери 40 верблюдов. С добром он не взял ничего. А этот, как ложный пророк, хотя и не вам вместо этого произнес пророчество, а на ухо шепнул, что сделать тебе, царь, чтобы этот народ погиб, совратить. Надо совратить его идолопоклонство. Вот что и получилось. Вот здесь он и берется в пример. Идут по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники. Облака и мглы, гонимые бурей, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. А вот дальше к нам. Ибо если, избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них, в этих сквернах, и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Это второе соборное послание Петра. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Вот, следовательно, Евангелие ставит перед нами ребром вот этот вопрос. Как, живя в мире, сохраниться от его тлетворного влияния? У нас осталось 15 минут. Это вам на сокращенную сказали, да? Вам сейчас надо что-то делать, все убирать. Тогда помолимся. Достойно есть
истину, блажь дитя Богородицу, Христо блажен.